«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Хороший вопрос». Я приветствую в нашей студии Леонида Гозмана, президента общественно-политического движения «Союз правых сил». Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и наш телеграм «Говорит МСК Бот». Пишите и задавайте свои вопросы. Давайте, Леонид Яковлевич, начнем с футбола. Вы вообще как, интересуетесь спортом? Нет. Футбола? Вообще никак? То есть вообще вас это не трогает?
Нет, вы знаете, меня не трогают результаты. Я, честно говоря, никогда не мог понять, почему вот то, что круглый мячик закатился в эти ворота, а не в эти, это вот так важно для страны, и говорят, что даже инфаркты у людей бывают и так далее. Мне кажется, это довольно печальная вообще история. Вот. Я понимаю удовольствие от игры. Вот того, что ты сам делаешь, да, это я понимаю, действительно. Я понимаю переживания, когда это, ну, я не знаю, свой двор против того двора, ну, ладно, там еще как-то. Но вообще вот в глобальном смысле я это не очень чувствую, да. Кроме того, меня удивляет эта культура, это уважение к культуре фанатов, да, говорят, вот фанаты футбола. Мне вот хотелось бы понять, а эти ребята, они... Кроме того, что они болеют за футбол, что они еще в жизни-то делают? Чем они на хлеб зарабатывают, там, семью как содержат, там, и так далее? Потому что, понимаете, играть в футбол профессионально, да, это работа, это я понимаю, да, это работа.
Они за это деньги смотрят, получают,
они за это деньги получают, люди за билеты платят. Ну, это нормальная ситуация, это нормальная работа, да. Там, я бы для себя такую не хотел, но это как бы уже другой вопрос. Вот. А вот смотреть футбол – это не работа, это отдых. Да? И поэтому, когда люди идентифицируют себя, прежде всего, как фанаты там, футбола, не знаю, регби, вот сейчас еще чемпионат, еще чего-то и так далее, вот меня это немножко удивляет. Но это, в конце концов, мое дело, оно никого не касается, ну, это мое мнение не имеет никакого значения.
Может быть, какая-то социальная значимость здесь есть? Почему вот и бесплатный проезд, и фан-зона?
Социальная значимость гигантская совершенно. Так. Потому что, вы знаете, я тоже под нее немножко, вот как-то под обаяние это немножко попал. Я вчера... возвращался из-за границы, и в самолете, когда самолет уже подлетал к Москве, командир объявил, сейчас идет первый матч футбола, наши ведут 2-0. Вот, знаете, вот это вот ощущение единства людей, вот единство всех, вне зависимости от взглядов, от всего, это на самом деле очень важно. Это очень важно, это то, чего очень сильно не хватает. Понимаете, это то, что дает религия, когда она действительно настоящая, когда она действительно распространена там, и так далее. Да? Вот, там, мы мусульмане, мы христиане, мы там еще кто-то. Да? Вот. И у нас наша пропаганда последнего времени, она делает все для... разделение людей, как мне кажется, да, то есть вот ты, сукин сын, скажи, вот Крым наш или не наш, да, вот если ты неправильно ответил, я тебе в морду дам, да, ну, с моей точки зрения, неправильно, или ты вот пятая колонна, или, наоборот, ты не пятая колонна, ну, и так далее, ты за Путина, не за Путина. На самом деле жизнь, это важно все, чей Крым, и за Путина, не за Путина, это очень важно, да, но жизнь наша к этому, к счастью, не сводится, понимаете, к счастью она не сводится к этому, и когда... Вот еще на советском Запорожце когда-то, вот моя первая была машина, да, она иногда ломалась на дороге, а я чинить умел очень плохо, ну, что-то умел, но не сильно, недостаточно, да, и останавливались какие-то люди. Ну, вот просто глазнешь, кто-то остановится, кто-то тебе помогает, да. Вот тот, кто мне помогал, никогда не спрашивал меня, как я отношусь к политике Коммунистической партии Советского Союза, лично к дорогому Леониду Ильичу Брежневу, вторжению в Афганистан или Пражской весне. Понимаете, вот никто меня никогда про это не спрашивал. И когда мне доводилось тоже там как-то помогать людям, ну, не чинить машину, я это не умею, но чем-то другим, да. Ну, вот, хотя нет, колесо менять помогал там, нормально. Вот. Так вот, когда мне доводилось помогать людям, я тоже, и доводится, я тоже никогда не спрашивал их о том, вот там, чей Крым или про Пражскую весну.
Ну, понимаете? Здесь можно только спросить, ты за Аргентину болеешь или за Португалию?
Это, на самом деле, не важно. Мне кажется, вот это не очень важно здесь, потому что это, так сказать, ощущение общности, как бы, ну, не знаю, общности праздника, там, чего-то, да? И в этом смысле это, конечно, важная штука. Вообще, вот знаете, вот если подумать, зачем бросаются такие безумные деньги, такие усилия там и так далее. Ну, один простой ответ, на который, с которым многие согласятся, я боюсь, это просто, чтобы побольше украсть. Да, ну, потому что понятно, что чемпионат предельно коррупционен, как и предельно коррупционны были Олимпийские игры. Есть сейчас табличка бенефициаров, это строительство всех этих учреждений, там лидируют все те же имена, как обычно. И вот, которые получили какие-то безумные миллиарды на строительство. Вот, все сметы в несколько раз превышены, то есть, там говорится, стадион, там, X будет стоить столько-то, да, потом выясняется, что он стоит не столько-то, а в 10 раз столько-то, все деньги из бюджета кидаются и так далее.
Но вы видите только коррупционную составляющую в этом, или здесь что-то еще
нет,
есть?
Нет, вот, не только, в том-то и дело, не только коррупционная составляющая. Это, как мне кажется, со стороны, вот для чего власти это делают, да, мне кажется, это то, что называется внутренним пиаром. Вот я, когда работал в гигантской компании РАО ЕС России, я это точно знаю, большие компании, да, маленькие тоже, но большие этим занимаются всерьез, занимаются не только внешним пиаром, то есть тем, чтобы их вовне хорошо люди видели, партнеры, власть, люди там, ну и так далее, да, они занимаются внутренним пиаром, чтобы люди, работающие в этой корпорации, к ней относились хорошо. Это очень важно, чтобы был патриотизм корпорации и так далее. Вот это на самом деле внутренний пиар. То есть доказывают, что вот мы хорошие, мы гостеприимные, мы можем устраивать праздники там и так далее, и так далее. Uh-huh. Конечно, если бы наша сборная имела там еще шанс на победу, это был бы, видимо, совсем, совсем хороший пиар. Вот. Здесь, по всей вероятности, ну, как мне все говорят, кто разбирается, таких шансов у нас нет, но, тем не менее, внутренний пиар проводится. Внешний пиар, с точки зрения внешнего пиара страны, я думаю, что это будет полная неудача.
Почему? Но,
поясню. Значит, смотрите, смотрите, во-первых, чемпионат проходит на фоне нерешенных проблем наших взаимоотношений с миром. Продолжается Крым, продолжается Донбасс, продолжается Сирия и так далее. У нас продолжают сидеть политические заключенные. Знаете, и поэтому наш чемпионат, этот чемпионат, очень многие, вот я смотрел подборку западной прессы сейчас, ну, перед тем, как вам, к вам ехать, да, ну, сравнение, опять же, я не говорю, правильное они или неправильное, ну, любое сравнение всегда хромает, но идут постоянно сравнения с Олимпиадой в Германии 1936 года, постоянно идут, понимаете, это вот, ну, вот в ведущих средствах массовой информации мировой это идет постоянно, да, вот, то, что у нас умирает Олег Сенцов, просто умирает, у него 32-й, по-моему, день голодовки уже идет, вот, а я принадлежу к тем, кто считает, что весь процесс Олега Сенцова абсолютно дутый, придуманный, высосанный из пальца там и так далее. А, наверное, ваши слушатели знают, что Олег Сенцов голодает не просто так и даже не за себя, а за други своя. Он требует освободить 64 человека, украинцев, которые сидят в наших тюрьмах.
Но смотрите, вот. В связи с... То есть вы считаете, что дело Сенцова или вот все остальные ситуации, да, они действительно равнозначны условно той значимости, которую представляет чемпионат мира по футболу для страны, но при этом тотальной же нету изоляции.
Да, к нам приехал президент Абхазии. Конечно, какая же это изоляция, когда приехал аж целый президент Абхазии на открытие чемпионата.
Саудовский принц еще приехал.
Саудовский принц, ну, без принца нам вообще куда, понимаете? Раз приехал саудовский принц, все, я теперь спокоен.
Но подождите, с другой стороны, чемпионат мира все-таки только начинается, и есть предположение, а, например, приедет Ангела Меркель. И ведь нет же обязательного, скажем так, в отличие от Олимпийских игр, обязательного правила присутствия первых лиц государства на чемпионате мира.
Нет, конечно, правила нет. Послушайте, вы говорите, уравнивать не уравнивать. Вообще ничто ничего не уравнивает. В мире нету такой примитивной арифметики, да. Значит, когда-то я, работая на кафедре социальной психологии, меня на новенького назначили отвечать за пожарную безопасность, за что-то, и про форком кафедры, чтобы заполнять такие огромные листы социалистическое соревнование. Бессмысленные, тупые, да, вот, и там было, например, Нобелевская премия, сколько-то очков давала, так. Вот, у нас не было Нобелевской премии, а привод сотрудника в вытрезвитель ровно столько же очков отнимал. То есть Нобелевская премия была равна приводу сотрудников в отрезвитель. Ну, это бред просто, понимаете? Вот. И то же самое здесь. Нельзя сравнивать такие вещи. Их нельзя калькулировать вот так вот примитивно, да? Но мы с вами говорим про внешний пиар. Вот если мы говорим про внешний пиар, то уверяю вас, что Олег Сенцов или отмена сегодня оправдательного приговора архангельскому правозащитнику, историку Юрию Дмитриеву, значит, человека обвинили в педофилии, по, ну, совершенно вот просто вот, из пальца высосали совсем, да, дело, ну, за то, что он правозащитник, за то, что он историк, там, раскапывает всякие архивы КГБ и так далее, вот, его обвинили, значит, потом суд высшей инстанции его оправдал, а вчера прошло сообщение, что суд более высокой инстанции Верховный. Отменил, и теперь опять, да, вот я вас уверяю, что вот эти вещи, значит, ну, всякие вот наши радости антигуманные, антигуманитарные, да, они для Запада просто не то что уравновешивают, они для западной элиты, по крайней мере, западного истеблишмента, они полностью перечеркивают этот самый чемпионат. Другое дело, что очень много людей, которым вообще наплевать и на Сенцова, и на политзаключенных, которые не знают, где находится Корея, где толком находится Крым и так далее.
Люди, и такие
конечно,
люди.
Они едут сюда, и вчера вот со мной в самолете половина очень долго проходила регистрация на рейс. Я думаю, что так долго-то? Оказывается, это летят эти парни с паспортами болельщика.
Подождите, но получается, с вашей точки зрения, есть какие-то, условно, есть некие значимые люди, по присутствию которых можно судить о статусе чемпионата, есть какие-то люди незначимые.
Смотрите, мы с вами говорим сейчас о... Значит, я сказал, что для внутреннего пиара чемпионат работает очень хорошо, и все здорово, и так далее. Вот, значит, и есть ощущение праздника, вовлеченности, единства, такого национального единства, в смысле гражданской нации там, и так далее. Но при том, что я не болею за футбол, вообще никогда не болел, да, вот объявление командира в самолете мне было приятно. Вот мне это тоже было приятно, понимаете, вот, ну что ж, вот, так что это работает. С точки зрения внешнего пиара, ну, конечно, есть люди разной степени, так сказать, значимости, понимаете, и когда вот какие-то, значит, пацаны летят сюда на матч, это одно, а когда сюда не приезжают мировые лидеры, на открытие, да, не приезжают, а президент Великой России говорит, ну, как, у нас президент Абхазии приехал, вот, ну, знаете, Буркина-Фасо, там, не знаю, кто еще, вот, ну, и, конечно, наследный принц Саудовской Аравии, это не отнимешь, вот, то это, конечно, демонстрация изоляции, это, конечно, демонстрация такой какой-то неадекватности и так далее, но другое дело, я думаю, что, сколько Владимир Владимирович Путин человек, безусловно, умный, при моем критическом отношении к его политике, он это и так понимает, и без меня понимает. Вот. Он просто делал внутренние вещи. Под этот чемпионат прошло повышение, ну, проходит повышение пенсионного возраста, о котором мы с вами будем говорить, под этот чемпионат проходит повышение НДС, растет цена на бензин и так далее, и так далее. Вот. То есть в этом смысле чемпионат, конечно, работает. Для властей это надолго? Успешная вещь. Нет, ненадолго.
Когда эйфория закончится? 16 июля?
Нет, понимаете, надолго бы работало, если бы наша сборная, это, конечно, будет очень сильно зависеть от результатов нашей сборной. Вот Олимпиада в Сочи работала очень долго, ну, вплоть до допинговых разоблачений, по-моему, да, вот она работала. Реально.
Но там все-таки не только Олимпиада. Олимпиада, скажем так, плавно перешла в Крым. Да,
да, да. Я, вы знаете, вот думаю, чем мне больше нравится чемпионат мира по футболу больше, чем Олимпиада, поскольку у нас нет шансов занять здесь первое место, то я думаю, что следующего Крыма, ну, условно Крыма, неважно, где он находится, после чемпионата мира по футболу все-таки не будет. Вот. Я не уверен, что был бы Крым, между прочим, если бы не тот фантастический успех, связано с допингом или не связано, другой вопрос совершенно, это не так важно, психологически это не так важно, если бы не тот фантастический успех, который был в Сочи, здесь его, думаю, не будет, и это, в общем, нормально.
Юра Каменков говорит, когда мы стоим рядом со значимыми, на нас переходит их значимость?
Да, если вы стоите, позвольте мне ответить, апеллируя к моей прошлой жизни, когда я был академическим психологом, исследователем, я вам скажу, что, допустим, если вы сфотографированы или там стоите рядом с красивой девушкой, то вы воспринимаетесь как человек более физически привлекательный, чем без нее. Вот, это всегда так, понимаете? То есть всегда есть некая радиация происходящих. И если бы наш президент на открытии чемпионата стоял рядом с Меркель, Макроном, Терезой Мэй, Трампом там, и так далее, вот, то да, это было бы для него очень важно.
А с вашей точки зрения, по поводу пенсий, ну, вы уже отметили, что объявление о внесении в Государственную Думу, рассмотрение этих вопросов совпало фактически с открытием чемпионата мира. Здесь вы видите какое-то, вот, скажем так, намеренное совпадение дат?
Да, безусловно. Случайного совпадения дат в большой политике не бывает. Не бывает. Ни у нас, ни где-либо еще. Не бывает никогда. Вот, и там, допустим, не знаю, президент Клинтон начал бомбить Белград ровно в тот день, когда в Сенате рассматривалось дело Моники Левински. Вот ровно в тот день, понимаете? Вот, и я знаю одного очень достойного и очень крупного политика, который после этого к нему относился крайне плохо. К нему лично, к Биллу Клинтону. Сказал, что вот я этого человека теперь вот так не воспринимаю, как воспринимал раньше. Потому что так нельзя, потому что вот надо разводить такие вещи, да, вот. Но это дело прошлое, у нас, конечно, происходит ровно то же самое. Вообще, если мы переходим к пенсионной системе, да, к
пенсиям. Да, конечно.
Значит, смотрите, я думаю, что, вот тут я, наверное, скажу как бы непопулярную вещь, я думаю, что повышать пенсионный возраст абсолютно необходимо было. Я не знаю, уже давно не знаю ни одного серьезного экономиста, ну, личного, с которым я лично бы разговаривал, я читаю разные тексты, но вот из тех, с кем мне доводилось и доводится говорить лично, я не знаю ни одного человека, который бы не считал, что пенсионный возраст надо повысить. Но у меня здесь, во-первых, много вопросов к тому, что делается. А во-вторых, у меня вопрос к тому, как делается. Вот делается, как всегда, как, знаете, у нас есть такой старый анекдот, что мы удаляем гланды через задний проход. У нас такая традиция, мы все так делаем, да? Так вот, это абсолютно удаление гланд через задний проход, мне так кажется.
Вы говорите о том, как сейчас власти пытаются объяснять необходимость пенсионного
возраста? Нет, не только.
Или нет? Или не то, только. Как сама реформа
проходит? Давайте сначала, смотря что, вот что они делают, да, вот, или вам сразу хочется как?
Нет, давайте что, конечно.
Что? Значит, смотрите, вот по поводу что. Здесь остается масса вопросов, да, вот для меня, как для гражданина, меня лично это не сильно затрагивает, потому что мой возраст, предельный президентный возраст уже превысил. Вот,
вы уже на пенсии формально?
Ну, я не выхожу на пенсию.
Ну, вы получаете что-то или нет?
Какие-то копейки, кажется, да. Вот, но совсем
копейки. То есть формально вы пенсионер?
Формально я пенсионер, на самом деле, разумеется, работаю. Вот, а я как это называется, работающий пенсионер.
Ну, это вам повезло. Понимаете, многие скажут, вам повезло, что да, вы, вот вы конечно, работающий пенсионер.
Разумеется, и со здоровьем, и там, с определенным там, социальным статусом там, и так далее. Да, конечно, повезло, конечно, я это прекрасно понимаю. Так вот, лично я не отношусь к числу пострадавших, моя семья. Но у меня возникает масса вопросов. Значит, ну хорошо, повысили пенсионный возраст. Значит, скажите мне, пожалуйста, а где эти люди, которым надо работать еще несколько лет, где они эту работу найдут? Вы посмотрите объявление о поиске работы. Ну, требуется там бухгалтер, требуется, я не знаю, водопроводчик, требуется, я не знаю, кто, министр, да? Вот, и везде пишется там до 45 лет, например, да? Это не конституционно, незаконно, но это факт. Попробуйте найти работу после 50. Это крайне сложно. Если это не эксклюзивные случаи, понимаете, то это крайне сложно. Я знаю массу людей, которые найти работу не могут, ну, никак, ни при какой погоде, да, где они будут ее искать. Дальше. Скажите, пожалуйста, а они не освобождают свои рабочие места? Окей, а куда пойдет работать молодежь? Так бы на это место взяли.
А молодежи говорят, вот вам пособие, рожаете, воспитываете больше детей.
Да, и мужикам тоже.
Ну, да.
Правда, говорят, что тут у нас это последствия там, одной из демографических ям сейчас, входит годов. Вот это поколение, и поэтому как бы это не сработает, не будет негативного эффекта от этого. Может быть, но, ребята, а нельзя это вообще толком, так сказать, как-то вот объяснить, просчитать там и так далее. Дальше. Есть крайне важная социальная функция, ну, условно, молодых пенсионеров у нас. это сидеть с внуками. Вот, особенно женщины, бабушки, да? Сколько и вы, и я знаем женщин, которые говорят, значит, так, вот сейчас еще 2 года доработаю, и буду сидеть с внуками.
Ну, то есть, пока граждане воспринимают ситуацию с пенсионным возрастом, скажем так, такое ощущение, что власти пытаются объяснить это с управленческой некой точки зрения, а люди воспринимают это исключительно с этической точки зрения.
Да почему с этической? Подождите. Значит, есть 2 внука,
да,
которые в детском саду постоянно болеют, у которых, значит, не получается. И вся семья, и сама бабушка, которой, допустим, 53, и ее дочка, и мама этих детей ждут вот еще немного, еще чуть-чуть, и мать уйдет с работы и станет, наконец, сидеть с внуками.
Можно сэкономить на няне.
Что?
Можно сэкономить на нянях.
Ну, няню, в принципе, далеко не все могут себе позволить. Это вообще серьезное дело, не за няню платить, да? Вот, няни, цены растут по экспоненте, да? То есть, это важная функция. Кто будет выполнять эту функцию? Я не к тому, что не надо повышать пенсионный возраст, я к тому, что это должно быть просчитано и сказано. И тогда, понимаете, вот смотрите, значит, еще одна вещь. Я помню, ведь это уже много лет обсуждается, да? Вот я помню первое обсуждение, когда это, ну, у которых я тогда как-то принимал участие, по крайней мере, как слушатель, ну, или там как человек, который мог задать вопросы там, на каком-то закрытом совещании, да, значит, тогда говорилось, что мы начнем повышать, значит, допустим, когда объявим, то первое повышение коснется тех, кому еще 5 лет до пенсии. 5, да, и повысим на 50%. Ну, и как бы человеку через 5 лет выйти, через 5,5 лет выйти, ну, в общем, более-менее один черт, да, это что, все равно достаточно далеко. Тут они вдруг повышают сразу тем, которым остался
вот
год.
Вот сейчас, да.
Да, тем, которым остался год. Почему они выбирают самый жесткий вариант? Вот, по-видимому, ситуация финансовая в стране совсем плохая. Совсем плохая, раз они так срочно это делают, да еще НДС, да еще чего-то и так далее, да. Кроме того, понимаете, вот они говорят, это такая вполне разумная вещь, они говорят, что, смотрите, число работающих, число пенсионеров резко, значит, меняется, и уже сейчас там чуть ли не там 2 к 1, значит, 2 работающих кормят 1 пенсионера и так далее. Это и правда, и неправда. Это правда, потому что это, ну, это вот по факту так, это неправда, потому что это архаическая такое какое-то архаическая картинка экономики. Смотрите, это что означает? Что нет никаких накоплений, ни индивидуальных, ни государственных. Это вот семья, в которой все, что заработали, съели, потратили на еду, да, из месяца в месяц, и тогда мы смотрим, значит так, если у мужика 3 сына, то они его прокормят, когда он постареет, они с матерью постареют, 3 сына их прокормят. Нормально, да? А если у них только 1 сын, то он их не прокормит. Вот что получается, да? А у нас страна живет на продажу того, что, в общем-то, принадлежит всем. На продажу того, что лежит в земле. И на самом, ну, нефть, газ там и так далее, да? Ведь на самом-то деле, во всем мире это как? Ты берешь там концессию нефтяную, да, ты разрабатываешь, ну, в общем-то, ты платишь такие отчисления. Вот. И в Норвегии есть фонд будущих поколений. Даже у арабов, упоминавшийся уже, значит, наследный принц там и так далее, даже арабы, уж на что они, так сказать, ну, не как этнос, а как политическая система, архаичны, да, тем не менее, даже там это все откладывается на будущее, да, где-то вообще платят гражданам нефтяных стран зарплату за то, что в стране есть нефть.
Олег, да? Викторович,
у нас...
Вам вопрос задает слушатель, говорит, а может быть на сейчас, прошу прощения, 413, а может быть на законодательном уровне ввести жесточайшие квоты для работодателей, чтобы были места для пожилых старше 55-65 лет, и за это уголовно наказывать еще предлагают. Ну, то есть из-под палки нанимать на работу тех людей, которые старше 55. Ну, соответственно, куда идти молодежи тогда работать?
Вот именно. Понимаете, в чем дело? Уголовно наказывать дело, конечно, хорошее, привычное для нас. Вот. Но на самом деле вот просто опыт показывает, что так сильно все регулируют, что получается совсем хреново. Вот. Здесь, мне кажется, что путь должен быть с другой стороны. Должен быть запрет на дискриминацию. и наказание за дискриминацию. То есть, например, если человека не взяли на работу, потому что ему 50, а не 35, так как хотелось бы.
Так же могут не сказать. Ему скажут, ну, по-другому, вы просто нам не подходите, все.
А пусть доказывают. Вот понимаете, в чем дело? Можно и так. Например, когда в Штатах боролись с последствиями расовой дискриминации, сегрегации, да, то были разные правила, да, но все-таки они были незаконодательные в основном. В основном они были незаконодательные, непрямое принуждение, но зато жесткие наказания за дискриминацию, которую можно было доказать. Обычно ее можно доказать. Вот, например, нельзя спрашивать, например, вероисповедание, национальность. Там, это просто нельзя спрашивать. Если вы дадите объявление, значит, берем, но там, не знаю, евреев и узбеков, просьба не беспокоиться, да, то это повод для суда.
Ну, или как в одной из транспортных компаний был не так давно скандал, когда предлагали доплачивать за водителя славянской внешности.
Да, да. Ну, это вот полный ал.
Леонид Гозман у нас в гостях. Сейчас новости, потом продолжим.
Хороший вопрос.
Это программа «Хороший вопрос». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. У нас в гостях Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Говорим о пенсионной реформе, которая уже грядет. Уже скоро, уже почти. Александр Фельдман задает вопросы. Я призываю наших слушателей, в том числе Александра, господа, не присылайте по несколько раз одни и те же вопросы. Я их вижу, но так как вы присылаете 6 штук подряд одинаковых вопросов, вопросы других слушателей просто проваливаются, я не могу их найти. Это некая дискриминация, поэтому я вас призываю уважать друг друга. Приживется ли в России типично американская модель соцобеспечения, то есть небольшой welfare плюс страховая пенсия, которую ты нарабатываешь сам в течение всей жизни? И что нужно для этого сделать?
Вы знаете, это, для этого нужно сделать такую мелкую совершенно вещь, это чтобы было доверие к социально-политической системе, потому что вот когда у тебя, ты должен доверять институтам, с которыми ты имеешь дело.
Как это измерить? Вот что, доверяют или нет?
А измерить это как раз, это меряется ногами, понимаете? То есть, когда люди выводят деньги, ну, те, у кого они их есть, да, выводят деньги за границу, то это значит, они не доверяют нашей банковской вообще в целом социально-политической системе.
Про крупнейших налогоплательщиков, это про не бизнесменов или, подождите, в принципе, про людей, которые идут валюту менять.
Ну, и те, которые идут валюту менять, тоже. Понимаете? Все абсолютно. Вот вы, и когда тебе говорят, значит, так, давай, вот сейчас мы будем делать отчисления столько-то процентов от твоего дохода, но зато через 15 лет или там через 20 лет ты получишь вот столько, да?
Так и говорили, а потом заморозка.
Совершенно правильно. Но даже когда говорили, люди говорили, ага, конечно, так я тебе и поверил, да, так я тебе и поверил. А потом они взяли и действительно все это дело заморозили, да, то есть они что сделали, кинули, если таким простым языком говорить, да, но кто же им верить-то будет? Поэтому вот система, основанная на доверии к институтам, а это доверие к институтам, это важнейшая экономическая категория, на самом деле. Без этого ни черта не работает. Понимаете? Вот, накопления, длительные инвестиции там и так далее, да? Вот, без этого не работают. И этого как раз у нас и нету. Поэтому у нас и получается, что вся пенсия – это в лучшем случае солидарность поколений. Понимаете? То есть, то, что молодые должны кормить стариков. Ну, не с голоду же людям
молодых помирать. Молодых мало.
А молодых мало, да. Стариков много, получается.
Ну, поэтому и повысили возраст.
Поэтому повысили. Так это же, понимаете, в чем дело? Это говорит об архаической ситуации в стране. Вот об архаической. Но это вот ситуация натурального хозяйства и такой, ну, неразвитой деревни, да, о которой мы с вами говорили, что сыновья должны кормить отца с матерью.
Я поняла.
Конечно, должны. Вот. А почему они должны их кормить? Почему не отец с матерью сами себя отложили? А потому что, во-первых, они жили бедно, они жили в полной нищете, и они проедали все, что зарабатывали, это первое, да, вот, а второе, они ничего не откладывали, потому что они не только потому, что им нечего было откладывать, но и потому, что они понимают, что их все равно кинут, что нельзя откладывать, невозможно потратить сейчас. Вот потратить сейчас. Сейчас ты можешь потратить, а потом не сможешь. Как в момент гиперинфляции. Вы получаете зарплату, завтра она уже стоит меньше. Поэтому вы идете и прямо сейчас ее тратите.
А не получится ли, что вот эта пенсионная реформа, которая сейчас происходит, она станет неким триггером? То есть она за собой потянет все равно какие-то некие государственные, серьезные подвижки в плане социальной политики, в плане, может быть, организации рабочих мест и прочее. Ну, то есть какой-то слом мышления должен произойти. произойти? Потому что вот появятся вот эти люди, которые рассчитывали, что они выйдут на пенсию через 2 года, а потом им говорят, ребята, все поменялось.
Понимаете, я, ну, оно бы хорошо бы так, да, но я в это не очень верю, вот просто, ну, вот, живя здесь, так сказать, всю жизнь, да, вот, я не очень в это верю, к сожалению, боюсь, что вас слушатели тоже в это не очень верят. Понимаете, если бы была готовность, вообще, ситуация какая, значит, в стране очень много проблем, и что надо делать, более-менее понятно.
Ну, вопрос, с чего начинать, чтобы вот это сделать?
Нет, конечно. Вопрос в другом. Вопрос в том, вот, во что все упирается. И президент понимает, что все плохо и надо делать, и премьер понимает, все понимают, да? Вот, губернаторы. Но проблема в том, что очень многое из того, что нужно сделать, я не знаю, там, 9 из 10 шагов, которые нужно сделать, или 95 из 100, они упираются, они не делаются потому, что они противоречат интересам конкретных людей. Конкретных людей. Посмотрите вот эти вот отчеты по, сейчас уже опубликованные, по этим подрядам на чемпионат мира по футболу. Это несколько знакомых имен. Ребят, ну так не бывает. Ну, так не бывает. Если это открытый конкурс, да, если открытый конкурс, то не может быть, что все время зарабатывали одни и те же. Ну, так не бывает, да. Нужны открытые конкурсы? Нужны. А кому не нужны открытые конкурсы? А ровно тем 50 именам, там, фамилиям, да, которые на этом зарабатывают миллиарды. И они не позволят проводить открытые конкурсы. Не позволят, да. Борьба с коррупцией нужна? Нужна. Как бороться, понятно? Более-менее понятно. Но главные коррупционеры и должны дать старт этой кампании, понимаете, этим действиям. Они не дадут, им это не надо. Они сами, они являются бенефициарами коррупционной системы. Почему, допустим, Пиночет мог сделать, при всей неоднозначности, особенно начало его пути, да, почему он смог сделать то, что смог сделать? Потому что у него не было заинтересованности в сохранении той системы, которую, на место которой он пришел. Почему Ли Куан Ю в Сингапуре смог сделать то, что сделал? Потому что Ли Куан Ю смог подняться над собой, смог подняться над своими личными отношениями и сказал, значит, так, а теперь мы будем жить иначе. И они стали жить иначе. У нас этого нет.
796-й Александр говорит, после 50 людей не берут на работу, не просто так, дело не в цифре. В этом возрасте люди больше разговаривают, чем работают. Почему-то так считает Александр.
Знаете,
то есть, есть какая-то итальянская забастовка якобы начинается.
В психологии есть такое понятие, в социальной психологии, которое является моей, так сказать, главной профессией, это ошибка репрезентативности. То есть, когда мы считаем, что наш опыт более репрезентативный, чем на самом деле. Например, там, я знаю, что собой представляют румыны, я с двумя румынами знаком. Например, понимаете? Вообще румынов больше, чем 2, и больше, чем те, с кем знаком. Возможно, у Александра вот именно такой опыт, но у меня, например, другой опыт.
У нас полстраны самозанятые не платят в пенсионный фонд, я плачу за их пенсии. Почему, говорит Константин?
А вот тут... нас не платят в пенсионный фонд ровно потому, что нет ощущения, что надо платить. Нет ощущения, что ты платишь на свое будущее. Есть ощущение, что ты платишь на очередные дворцы, яхты, авантюры и так далее, да? Вот, у нас нету, понимаете, вот, допустим, вообще оплата налогов даже оплата налогов, да, у нас не является вот таким, ну, никто не любит платить, да, и в мире так, тоже
может быть,
не
поэтому
платить.
Дело-то в этом? Ну, просто дело не в том, что кто-то думает про дворцы, а кто-то считает, что я лучше сейчас на 5 рублей больше заработаю, чем потом, может быть, когда-то мне эти 5
безусловно,
рублей вернутся.
Но он так считает, потому что он не верит в то, что эти 5 рублей ему вернутся. Понимаете, вот в чем проблема. Он не верит, что 5 рублей вернутся. Например, вот во многих западных университетах есть такая система. Ты добровольно платишь сколько хочешь в свой личный пенсионный фонд, свой личный. Вот, ну, профессор университета, преподаватель, он платит, вот, может $500 внести, может еще, ну, сколько хочет, да? А университет при этом вносит еще столько же. Вот такое обязательство берет на себя университет. Так? Вот. И если ты веришь в то, что он будет это делать, и тебе потом эти деньги отдадут, ты вносишь. А если ты не веришь, ты не вносишь. Вот, понимаете, американские профессора верят, наши не поверят никогда.
Помните, неоднократно говорили, когда возникали вопросы о повышении налогов или что-то, приводили в пример ряд стран, возможно, даже вот эту университетскую схему, когда говорят, ну хорошо, давайте мы вам отдадим сразу всю ту сумму, которую вы получаете, вот не то что на руки, а сразу всю. Вы пойдете отдавать эти деньги в налоговую службу, и у многих возникает вопрос, а зачем?
Естественно, естественно. Ну, я, например, знаю, понимаете, вот, вот на Западе, когда, где все-таки системы эти более надежны, хотя тоже бывает кидают, всякое бывает, вот, нигде нет идеала, понимаете, вот, но я, например, знаю, вот, слышал неоднократно разговоры людей, значит, кто-то там придумал схему, как он работает, а налоги не платят, да, а ему другой человек, такой же, говорит, ну, а что ты потом, через 20 лет ты будешь делать, идиот, что ты будешь делать, ты сейчас деньги потратишь, а кто тебе будет? Тебе будет только пенсию по старости платить. На нее вообще, ну, с голоду не помрешь, но, в общем, жизни тоже нету. И вот. Это люди понимают, они верят в то, что система работает. Но самое главное, понимаете, вот, вот, вот то, как это сделано, я даже, ну, у вас бывают экономисты хорошие, и они лучше, чем я, объяснят, и лучше, чем я понимают в этом деле, да, вот, а меня, как гражданина, возмущает то, как это сделано, понимаете, вот в пьесе «Царь Федор Иванович», там есть такая сцена, боярин Шуйский говорит Федору Ивановичу: «Великий государь, мне стыдно за тебя», и уходит, да, «мне стыдно за тебя, мне стыдно за свою страну, которая так проводит такое значимое решение, да, решение, которое затронет всех».
А как вот еще это могло произойти?
Вы
писали про
как
референдум, например.
Я вам скажу как, я вам скажу как. Не знаю, надо ли референдум, не уверен, да. Но
почему?
Нужно, ну, черт, а может и референдум, почему нет? Нужно, но нужно обязательно широкое обсуждение. Реальное обсуждение, да, реальное. Не проводить это дело вот так трусливо.
Так несколько лет обсуждали, вряд ли это все сделано за сутки,
нет, условно. Нет, нет, понимаете, обсуждали на закрытых совещаниях. Несколько лет, это правда. Несколько лет обсуждали расчеты, там все такое, да, споры. Это все было. Но обсуждать, это затрагивает, смотрите, это затрагивает вас, да, это затрагивает всех на самом деле. Ну, так все и должны это обсуждать, как же иначе, понимаете? Вот, а там, я не знаю, на уровне этих самых общественных палат, общественных организаций, просто собраний граждан, там, как угодно. Это сделано трусливо, это трусость, понимаете? Когда премьер-министр нашей великой страны говорит об изменении пенсионного возраста, изменение, слово «изменение» предполагает и повышение, и понижение, не так ли? По-русски он... У него красный диплом юрфака, он владеет русским языком. Как можно так говорить? Речь идет о повышении пенсионного возраста. Кому он лапшу вешает на уши, говоря об изменениях, да? Как можно проводить такое решение в начале лета, в начале лета и в день открытия чемпионата мира? Ну, как это так? Дальше. Сейчас все шпыняют президента, что вот он в 2005 году сказал: я против повышения пенсионного возраста, пока я президент, этого не случится. Это Путин Владимир Владимирович сказал в 2005 году, работая, между прочим, президентом Российской Федерации, как и сейчас, как и всегда. Вот. Я не к тому, что нельзя менять позицию. Ее можно менять и нужно менять. Дурак в русской сказке, потому и дурак, что он не видит изменения внешней ситуации и ведет себя по-прежнему так же, как он его в прошлой ситуации, да? Это нормально. Это нормально, что, да, в 2005 году считал, что нельзя, а в 2018 году считаю, что нужно. Нормальное дело. Но это изменение такого масштаба, которое требует, ну, конечно, прямого обращения президента к народу, да? И президент должен был бы сказать, значит, братья и сестры, я в 2005 году действительно вот это сказал, и я верил в то, что да, вот я это сделаю, не допущу этого дела. За это время произошло то-то, 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 поэтому мы должны сделать так-то. То есть он должен это объяснить, это не просто так, а не просто он вечно отошел в сторону, отдал Медведеву, чтобы Медведев сказал бы изменение пенсионного возраста. Понимаете, это недостойно страны. На самом деле, так нельзя принимать серьезные, так нельзя принимать серьезные решения, с моей точки зрения. Вот. Это касается всех. И может быть действительно референдум. Почему бы и нет? Почему бы и нет?
То, что сначала сказали, зачем?
Ну, понимаете, референдум просто. Референдум проводится, очень часто референдум, ну, нет, в наших условиях, пожалуй, я не прав, пожалуй, референдум нужен, потому что, вообще-то говоря, для того, чтобы провести нормальную пенсионную реформу, нужен нормальный парламент. Знаете, парламент представляет людей, территории, там, вот он представляет их, да, и представители людей в парламенте, прежде чем голосовать, они бы ехали в свои округа, разговаривали с людьми, люди бы им сказали: нет, Ты так не голосуй, если так проголосуешь, мы тебя выгоним из парламента. Понимаете? Вот. А у нас такого нет. У нас, слава тебе, Господи, все хорошо, чисто, спокойно.
А не получится ли, что все-таки сейчас ко второму чтению, как обычно, как это часто, точнее, бывает, может быть, какие-то изменения внесут? Потому что, ну, как-то первое вспоминается этот закон о контрсанкциях, когда все были обеспокоены по поводу лекарств иностранных и так далее.
Ну да.
И что-то там все-таки поменяли. И сейчас мы видим, что, например, центр РАМИР провел исследование и опрос общественного мнения, 92% сказали против пенсионной реформы. И вот это как-то может повлиять?
Это может повлиять. Как повлияло, например, вот на закон о контрсанкциях возмущение по поводу лекарств. Но здесь разница в чем? В законе о контрсанкциях Государственная Дума, лично товарищ Володин там и прочее, они решили побежать маленечко вперед паровоза и впереди батьки в пекло, да, поперек батьки в пекло, значит, доказать, какие они крутые и политически значимые, да. Им сказали: ребята, вы самое, не тем местом думали, отъезжайте. И они отъехали немедленно. Да? Здесь это подается как консолидированная позиция правительства, только что утвержденная этой самой Государственной Думой и президентом. Да? Вот. Поэтому здесь отъезжать назад сложнее. Это не глупость, простите, как то, что они придумали с законом о контрсанкции, это просто дурь. Вот просто дурь, просто вот мозгов нету такое предлагать то, что они предложили, да, тогда с законом о контрсанкциях. Здесь серьезные расчеты, здесь позиция серьезных людей там и так далее. Поэтому я думаю, что уровень изменений будет ниже, хотя, конечно, изменения будут обязательно. И президент может испугаться, ему немножко отъехать.
7373948, я прошу вас надеть наушники. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Да, Максим.
Вот, Леонид, если бы я вас не знал и уважительно вот к вам не относился, я бы подумал, что это какой-то коммунист сейчас сидит или какой-то популист. Но неужели вы думаете, что на референдуме люди там, которые попадают под эту реформу, все скажут, что за? Или, например, там мальчики призывного возраста захотят очень сильно служить в армии. Что вы говорите? Вы абсолютно нелиберальные ценности говорите и абсолютно сейчас выступаете как коммунист.
Спасибо.
Правительство приняло вот абсолютно либеральное решение, и вы все равно что-то недовольны.
Спасибо. Вот
ну, вот уж такие мы люди, что мы всегда недовольны. Значит, Максим, поймите, пожалуйста, что это стратегическое решение, так, которое затрагивает не только пенсионеров, но и молодых людей, которое затрагивает абсолютно всех. И вообще вот демократия – это презумпция доверия людям. Да? Демократия стоит на представлении о том, что люди разные, да, и умные, и не очень умные, и образованные, и необразованные, и либералы, и коммунисты, и даже националисты, прости господи. Вот, они способны принимать разумные решения, выбирать себе начальство, президента, членов парламента, способны понимать, за какие деньги и что надо покупать, что производить, чем, за какие цены продавать, там, как торговать и так далее. Вот это и есть презумпция демократии. Да? Я полагаю, что большинство народа способно принять разумное решение. Это очень сложная процедура, понимаете? Это сложная процедура. Она требует серьезных дискуссий, открытых. Она требует серьезного очень разговора. Она требует доверия государству. Она требует политической системы конкурентной, да, чтобы, допустим, да, мы проголосовали на референдуме, но потом мы понимаем, что наши люди в парламенте, те, за которых вот мы с вами проголосовали, да, что они действительно будут защищать наши интересы и так далее. У нас это все сложно, ну вот, понимаете, в авторитарной или автократической системе, какова существует, к сожалению, в нашей с вами стране сегодня, да, какие-то разумные решения проводить крайне сложно, но, по крайней мере, надо пытаться. Я считаю, что чем, ну вот как бы дать людям возможность высказываться и решать свою собственную судьбу, это более правильно, чем доверить решение их судьбы людям, которые представляют незнамо кого.
Но при этом, как вы вначале сказали, все-таки повышение пенсионного возраста – это стратегически, получается, нужная история, реформа пенсионной системы.
По крайней мере, ну, реформа пенсионной системы совершенно очевидно необходима, да, значит, за повышение пенсионного возраста выступали все серьезные экономисты, с которыми мне довелось общаться, вот все, да, с которыми довелось общаться лично, да, и которым я лично доверяю, ну, вот просто человечески доверяю, они все выступали за повышение пенсионного возраста, но я как гражданин хотел бы, чтобы у меня была возможность высказаться на эту тему, и Максим должен высказаться на эту тему, и вы, и я. Мы все должны иметь возможность высказаться на эту тему. Референдум или не референдум, это не обязательно на самом деле, но возможный референдум. Вот, и нам, как гражданам, и Максиму, и вам, и мне, должны быть представлены все основания, все расчеты, должны быть даны ответы на все вопросы. Понимаете, ну как это происходит с референдумами об отделении, например? Вот в Шотландии референдум, идея отделения обсуждается, наверное, неизвестно сколько десятилетий. И перед референдумом, который там у них был, была возможность задать любые вопросы, получить любую информацию и так далее, и в результате сторонники независимости проиграли референдум, между прочим, да, а сторонники сохранения в Соединенных Штатах
выиграли. Собираются проводить повторный.
Ну,
скоро.
Ну,
да.
Что ж.
Я предлагаю еще одну тему с вами обсудить. Это историческая, как уже говорят, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Все-таки что это было в Сингапуре? Это была попытка какая-то просто показать, что мы можем общаться и можем начать договариваться, или нет?
Ну, вы знаете, что это было, мы узнаем в будущем. Как Дэн Сяопин, когда спросили о историческом значении Великой Французской революции, он сказал, что еще недостаточно времени прошло.
А сейчас тоже недостаточно
вот.
Времени.
Ну, сейчас, конечно, всего лишь. Ну, конечно, недостаточно, конечно, недостаточно. Но, тем не менее, что это означает, да? Значит, во-первых, это прорыв в том смысле, что этого толстого начальника северокорейского, да, смогли посадить за стол, вот, и заставить подписать какие-то обязательства.
Думаете, заставили?
Конечно, заставили.
Заставили.
Конечно, заставили.
Чем пригрозили, как вы считаете?
Войной.
Ядерный.
Вот один из выводов, не обязательно ядерный, пригрозили, что убьют его, негодяя,
ну,
и
а
все.
Ну, разве такого раньше не было?
Нет, такого не было, такого не было. Вообще, вот в чем, мне кажется, один из выводов этого дела, что, чем закончится Сингапурское соглашение, никто не знает. Оно предельно неконкретно, там нет дат, там нет конкретных обязательств.
Декларация о намерениях.
Да, это скорее пиар. Вот, пиар и Трампа, и Ким Чен Ына, и вообще всех. Китая, вот, это наш пиаровский провал, конечно, Российской Федерации, ну, ладно, это пиар. Что, какой вывод из этого? Значит, первый вывод, что Трамп, при всей моей к нему антипатии, личный, да, вот он мне предельно несимпатичен, этот человек. Я его видел сблизи на конвенции Республиканской партии, когда они его номинировали в президенты. Вот, это ужасно. С моей точки зрения, просто ужасно. Это смесь Гитлера с Жириновским. Вот, так вот, Трамп адекватно общался с Ким Чен Ыном, когда он пальцы расставлял, когда он говорил, да я тебя вообще пасть порву, сотру в порошок, когда он уже, когда была назначена встреча в Сингапуре, сказал, да я с тобой вообще на одном поле не сяду. Вот, тоже
на коленях ползал у меня,
да, якобы. Да, да. Вот, то есть вот он показал, что с этим человеком и с людьми этого типа, с этими с диктаторами, надо разговаривать именно так, с позиции силы. Сказать, либо ты, сукин сын, вообще идешь на уступки, либо я вообще ничего не пожалею, да, но я сравняю с землей вообще все, что все там, да. Вот, это первое, что он показал. Второе, что он показал, как мне кажется, куда менее приятное, да, он показал, во-первых, что он приносит личному пиару в жертву реальные результаты, потому что реальные результаты неизвестно, есть или нет, и, во-вторых, он показал, что он готов идти на мюнхенско-ялтинские вот идеи, да. Он ведь что сказал? В соглашении нет ничего о внутренней ситуации в Корее. Он миллионы северокорейцев оставил на расправу Ким Чен Ыну. Он ни слова не сказал про то, что, ребята, вообще-то говоря, вы должны быть цивилизованы не только в том смысле, что вы сейчас взорвете ядерный полигон свой, там еще что-то, а вы должны и внутри себя как-то вести по-человечески. А он сказал наоборот. Когда его спросили, что бы вы сказали корейцам, он сказал, у них есть лидер, который их любит и о них заботится. Твое какое дело? Вот не твое дело обсуждать, хороший ли он для корейцев.
Да. Почему вы сказали, что это некий провал для российского пиара? Для...
А потому что нас там нет. Нас там вообще не вспоминают.
Ну, может быть, речь идет о том, что вот отдельно Ким Чен Ын встречается с Трампом, потом он пишет письмо Путину, а потом параллельно еще с Лавровым встречается и, возможно, еще встретится с Путиным. Может быть, это вот, скажем так, понимаете, переговоры одновременные, но по отдельности, будем говорить так.
Понимаете, в чем дело? Когда встретились Ын с этим своим южнокорейским визави, с президентом Южной Кореи, то они сказали, что они хотели бы расширить эти переговоры до формата Северная Корея, Южная Корея и США, и, может быть, даже до формата Северная, Южная, США и Китай. Но они не сказали, что им нужна Россия. Знаете, вот мы так долго делали вид, что без нас там ну никак, а на самом деле вот те договоренности, которые произошли, которые уже произошли, те прорывы, которые уже произошли, произошли без нас. Может быть, нашей дипломатии, Сергей Викторович Лавров, человек очень умный и опытный, может быть, удастся впрыгнуть в уходящий поезд. Может и нет.
А стратегически нужно присутствие Российской Федерации там?
Я думаю, что да, потому что Северная Корея граничит с нами, между прочим, а не с Америкой.
А с вашей точки зрения сейчас, скажем так, кроме кнута, о котором вы упомянули, там, кнута Трампа в адрес Ким Чен Ына, какой-нибудь пряник ему предложили?
Наверняка, скажешь, кормить будут.
Только так?
Ну, а что еще надо?
И все.
Так чего с ним иначе разговаривать? Знаете, он понимает этот язык. Он понимает язык такого бандитских разборок на самом деле. И вот то, что он пошел на попятную, показывает, что этот язык он понимает, а другого языка он все равно не поймет.
У нас в гостях был Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Спасибо большое, Леонид Ильич.
Вам спасибо.